Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.08 в Москве. Четверг, 26 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши приключения. В общем, как обычно, да, никаких изменений. Вот вижу, что в смс-сообщениях есть сообщения не только про мошенников, психологов. Вот, например, настоящий психолог должен быть чернокожей американкой. Кругом психологи и дизайнеры. Но и по существу, да, по нашей с вами лабуде, да. А лабуда, вот предложение по лабуде такое. Давайте поговорим про танки, а то зелье такое радостное было, будто ядерное оружие подарили. 279-й пишет мне. 279-й пишет мне в смс-сообщение по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Это значит, что и вы способны тоже, если вам такой способ обмена информацией удобен, способны это сделать. И я тоже прочитаю. В Telegram-бот это второй способ нашей связи. Даже, наверное, первый. Да? Telegram-бот бот пишет и Глеб Урал здоровается, да, и цирковая собачка пишет, что Германия дает танки. Крази нимфа кисть дает, как писал классик. Поговорим сегодня про танки. Пузатый Жожень, правда, просит без хохлов. Мы вчера, у нас был выпуск без хохлов практически, поэтому сегодня по актуалочке. Хотя все-таки мы именинника поминали ни одного. Вот, значит, для того, чтобы написать в Telegram-бот, вам нужно, ну, во-первых, подписаться на мой Telegram-канал, который называется Асафов, да? Вот, а во-вторых, поиском в Телеграме найти этот бот, говорит МСК-бот, он называется латинскими буквами в одно слово введете и сможете писать, как нам, собственно, пишут. Вот Верунчик тоже здоровается, лимузин, да что лимузин давно не было, лимузин, как у вас дела-то вообще? Да, стоит напомнить, что у нас есть видеотрансляция. Если вам так удобнее, вы хотите зачем-то видеть мою рожу, да, то, соответственно, вы можете посмотреть ее на Ютубе. Также это происходит в Телеграм-канале. Я надеюсь, сегодня без боев. Вот. И ВКонтакте, в официальной группе радиостанции, тоже можете посмотреть. Две Светланы на месте, но я с ними тоже. И тоже их приветствую. Это наши постоянные посетительницы чата в трансляции ВКонтакте. Вот, итак, поговорим про танки, конечно, да, такая тема дня. Будем говорить про Медведчука. Сегодня меня только ленивый не спросил, что я думаю по поводу Медведчука. И как там у Медведчука, какое настоящее прошлое и будущее. В основном интересует всех настоящее и будущее. Вот, мне, честно говоря, сказать по поводу Медведчука-то есть чего, но я не уверен, что это интересно. Вот, но если вы мне напишите, хотим Медведчука, да, поговорим немного. Остановимся и на этом пассажире нашего земного шара. Так, а пока прежде чем пассажиров земного шара обсуждать, давайте посмотрим, что на этом шаре в нашей его части делается. Приветствую и Никитец, и Халдей, и 26-й, все нас слушают. Таргалак вот пишет уже. Танки выклинчили, на очереди авиация. Германия унижена, остальная Европа стая шакалов. Может, бахнем? И знак копирайта. Обязательно бахнем, но потом. Это вам из того же копирайта. Давайте все-таки о погоде и о молодежной моде, да? Ведущий специалист Центра погоды. Всегда мне хочется прочитать наоборот, ладно. Центр погоды ФОБОС. Михаил Леус. В конце рабочей недели и на выходных ожидается мягкая зимняя погода. Температурные показатели в пятницу на 3-4 градуса превысит климатическую норму, показав на столбиках термометра минус 3-4 градуса. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде слабого снега. Сейчас снежный покров составляет 22 сантиметра, это примерно на 30% ниже нормы. Однако в пятницу к нему может прибавиться 1-2 сантиметра. В первый выходной столбики термометра покажут 2-4 градуса ниже нуля. В воскресенье уплотнятся облака, пройдет небольшой снег. Ожидается минус 2, 4 в столице. Новая неделя начнется слабым, небольшим снегом, слабым морозом. Смотрите, как предметно и детально. Может даже совпасть, потому что когда у них нет точных данных, они темнят и рассказывают нам про через неделю. Так, Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра. Кстати говоря, существует у них какая-то конкуренция между Фобосами и прочими Демосами, гидрометцентрами и так далее. Они вот, интересно, я не знаю, там, делают консолидированный прогноз, да? Или, например, там, объявляют своих оппонентов шарлатанами. То есть у нас вот настоящий прогноз, а у этих нет, да? Коптева — ледяной дождь, Королев — ледяной дождь. Пишут вот несколько нам человек сразу. Ничего про ледяной дождь не говорили нам вчера эти шаманы. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлится до субботы, до вечера субботы. Так, Алекс Рекс пишет. Надо заявление нашему президенту сделать о том, что если леопарды появятся на Украине, то завод по их производству в Германии будет уничтожен. На дорогах сплошной гололед. Будьте осторожны, белорус это нам сообщает. Фобос — это частная компания. Так, почему все украинцев называют хохлами? На мой взгляд, хохлы живут на востоке Украины, а бандеровцы и прочие на западе. Это, например, как если мы будем воевать с Израилем, то как мы их будем всех называть? Виталий, да? В общем, да. Нимфа не ту погодную кисть дает, пишет Владимир. Ладно, давайте тогда к Дмитрию Анатольевичу, Господь с ними, с шаманами. С погодой вроде ничего обещают. Хотя вчера нам обещали эту самую, да? Опять барическую пилу, да? То есть опять с давлением проблем на выходных. Так, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня нас воодушевляет. Итак, речь прямая, точнее текст прямой. Есть у не очень здоровых людей такое свойство — наделять других своими фобиями и проблемами. Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому. Вот, скажем, очевидное. Нелепая переточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей комарилией не просуществует и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. А всем это понятно. Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: «Мне не о чем и не с кем говорить, и вообще непонятно, кто в России принимает решение». А тут типа всем видно, кто, полюбуйтесь, только я, мощный закаленный в сражениях полководец, крупный государственный деятель, глава страны, в скобочках, палаты, 404, почти гетьман, фигура мирового, можно сказать, вселенского масштаба. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая может стать скоро и психиатрической. Но внешне бессмысленное заявление пациента в зеленом преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. Давайте, скорее уже принимайте решение. Я жив пока и все контролирую, всех контролирую вокруг. Дайте оружие и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу. Я очень-очень сильный. Никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится. И такая мантра каждый белый день и каждую больничную ночь. Вполне вероятно, что галлюционирующее существо в зеленой майке уже верит в свой параноидальный бред. Тем более бред всячески поддерживают западные эскулапы, которые регулярно навещают больного по месту жительства. Еще делают пациенты из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние. А что? Ведь Легендарная моська была прославлена в веках своей недюжинной силой и отчаянной храбростью, прежде всего кипящим в ней гормоном, уличным зеваком и терпением слона. Как жалко, что... Вот Василий пишет. Как жалко, что при переводе на вражеский язык будут утеряны оттенки речевых оборотов и большая часть глубины изречений. Послание на внутреннего потребителя. Последние 10 лет говорили, что мы можем взять за Украину, всю Украину за 48 часов. Что изменилось, что какой-то Бахмут месяцами не можем взять? Ну, можно об этом поговорить, если хотите. Собственно, ситуация-то очевидна. В общем, вопрос недооценки ПВО. Вопрос, соответственно, создания укрепрайонов в том же самом Бахмуте на протяжении 8 лет. Вот. Ну и масса подобных вопросов, связанных, например, с поставками того самого вооружения, которое мы хотим с вами обсудить. Вот. Потому что по объективным данным, ну точнее, по каким данным, по мнениям экспертов, обладающих объективными данными, вот, есть мнение, что все бы закончилось достаточно оперативно, не в 48 часов, конечно, вот, но там условно к маю, да, уже все было бы решено, если бы не поставки, наемники и так далее. Так, сегодня посетил 70-е отделение полиции, рыжего кота спасали. Помимо этого, меня в этом отделении оштрафовали на 500 рублей за распитие пива в общественном месте. Григорий из ПБ. Напоминаю, это тот самый человек, который забывает шаверму в питерских электричках в практически оптовом количестве. Вот теперь мы еще знаем, что он нарушает и другие. И другие законы, а просто человечество. Так, Медведева в западной прессе читают? Читают, конечно, они к нему относятся периодически. Так, сегодня так, что еще? Я вчера просил с психологом разобрать клиническую картину ЗИ. А Дмитрий Анатольевич сделал это. Но тут он подошел как психиатр, а не как психолог. Так, Шаман выпустил клип, где отстриг свои дреды. Не видел. Так, я заядлый рыбак, очень часто полагаюсь на данные этих шаманов, но периодически хочу дать им в тот самый бубен, чтобы они все, что говорят на самом деле, но несколько по-другому. Так, ладно, давайте по Дмитрию Анатольевичу, видимо, есть какие-то замечания. Слушаю вас в эфире.
А вы имеете дело? Аня?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, в общем, с большой благодарностью отношусь к ребятам из ЧВК «Вагнер». Алло.
Да-да, внимательно слушаю вас.
Ну, наверное, делают они то, чего не доделают ребят, которые убежали. Единственное, что смущает несколько вот руководителей, Непригожин, он вроде бывший уголовник, хотя, может, это не имеет значения никакого.
Вас познакомить? Перестанете смущаться очень быстро.
Не распространяйте по мутной публикации.
Видимо, нет. Ну, ладно, не буду, значит, знакомить. Так. Статус СВО не изменится в связи с поставками. Это сказал нам господин Песков в связи с поставками танков, которые мы сейчас будем обсуждать. Он также сказал, что действия западных стран в отношении Украины свидетельствуют о росте их вовлеченности в конфликт. Это его попросили отнестись как-то к словам Джо Байдена, да, о том, что поставка танков в Киев является не борьбой против России, видимо, борьбой за Россию, да, если не борьбой, а борьбой за свободу. Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения, в том числе и танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянсов в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает альянс и упомянутая мной столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет. Значит, про танки. Значит, что про танки? Но мы можем перейти к обсуждению непосредственно действий, хотя мне там сказать-то особо нечего, я же не очевидец. Вот. Есть вопросы, да, вот в Артемовск взяли, что дальше? Дружковск, Краматорск, Славянск и что еще, да? Вот, ну, давайте все-таки про танки. Германия решила передать 14 танков «Леопард-2». Вот, ну и скажет еще, что он может дать разрешение союзникам на то, чтобы они тоже «Леопард-2» поставляли. Вот, в целом, если все сложить, да, вот те цифры, то получается, что речь идет о поставках 88 этих самых «Леопардов». Джо Байден сообщил, что готов поставить 31 танк, соответственно, «Абрамс», М1 «Абрамс». Пузатый Жожин уточняет, что Германия передает 14 танков, а США 88. Не совсем так. Германия передает 14 танков и всего вместе с союзниками 88. Но я понимаю, какой магии цифр вы говорите. Вот, еще есть информация о марокканских танках, которые сейчас в Чехии проходят модернизацию. Вот, еще речь там, что Бельгия собиралась, да, еще есть про Леклеры французские, тоже информация. Ну вот, ну, в целом, вот, примерно понятно, о каких категориях речь вот этих самых поставок. Самое главное, что самые быстрые танки, это самые, не то, что быстрые по скорости, а быстрые, которые могут приехать на Украину, это английские. Они вроде, британские точнее, они вроде говорят о том, что вот эти самые свои 14 танков они готовы привезти к концу марта. Это самая ранняя поставка, потому что американцы говорят, что чуть ли не до конца года, но в том числе несколько месяцев. Вот, и Испания тут сказала, что тоже готова какие-то танки поставить, только надо разобраться, какие на ходу. Вот, это там заявление было не так давно, да, правительство Испании со склада в Сарагосе, вот, хочет подготовить, да. Бельгия, правда, что называется, отморозилась, сказала, что не располагает исправными танками подобной модификации, потому что эта техника была снята с вооружения много лет назад, тоже министр обороны заявила. Вот, значит, по срокам, начиная с конца марта и далее, ну, вот порядка, давайте, оптом, да, скажем, там, 100 танков будут поставлены. При этом человека, о котором Дмитрий Анатольевич рассказывал нам в психиатрическом ключе, вот, он говорил, его окружение говорили о том, что надо минимум 1500. А вот что это тогда, собственно, поможет. Вот, ну, собственно, я не думаю, собственно, не то, что я не думаю, да, я не слышал мнения, что вот эти поставки такого первого количества танков, они как-то повлияют на ситуацию, тем более размазанные по времени. Вот. Тем не менее, да, на эту почву, да, началась история с обсуждением истребителей. И я вот видел несколько на эту тему сообщений. Началось это с газеты «Политика» опять, да? Вот, что, ну, вот мы точно не будем никаких истребителей поставлять. А может, будем. А может быть, и авиация, да, и так далее, и тому подобное. То есть началась такая же дискуссия. Но тут вопрос уже больше к нам. Потому что так или иначе, для продолжения конфликта они будут это делать. Вопрос, как мы готовы этому противостоять. Потому что, как справедливо написал вчера корреспондент комсомолки Саша Коц, да, вот, что вот мы обсуждаем, плохие ли эти танки, хороши ли эти танки, приедут они, будут ли экипажи. Надо обсуждать, вернее, не обсуждать, а принимать решение, как именно не допустить пересечения границы, какими способами, да. Вот, и, собственно, это ключевой вопрос. Стас считает, что Залужный просил 200 танков, но там он не один проситель, честно говоря, да, по Залужному тоже там история интересная, да, там идет понятный там раскол внутри власти, вот, и, в общем, ну, пишут, да, пишут они сами о том, что там есть там открытый конфликт и так далее, вот, не знаю, насколько достоверно, посмотрим, пишут нам, что в Телеграме опять нет трансляции. Я прошу, соответственно, каким-то образом проверить. Потому что вчера были с этим сложности, но меня уверяли, что все работает. Возможно, все работает и сейчас. Да, попробуйте себя перегрузить. Надо бывшему руководителю космоса звонить. У него пусть посмотрят через спутники, пусть точную карту расположения каждой единицы запросит. Помощь в виде танков означает одно. Украина пойдет вперед, иначе зачем нужны танки? Ну, они зачастую сами не знают ответ на вопрос «зачем?», но наступать они планируют. Ну, планировали, по крайней мере. Геннадий, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Слушайте, ну, по поводу танков. Я с удивлением тут прочитал, значит, данные, ну, какой-то иностранной разведки, паблики, да, они там были выложены, 1400 танков мы потеряли. Да, вот эти танки, это как бы первый звоночек. Я не готов, как бы, прям вот сейчас сделать вывод, да, однозначный, но эти танки, как бы, первый звонок тому, что конфликт будет развиваться, ну, в такой, я не знаю, он будет с такой интенсивностью развиваться, потому что за танками, то есть это долгая дискуссия, да, вот сколько они там, месяц, два, три, там, дискутировали, давать, не давать, все-таки дали, да, пойдут истребители и все.
У меня вопрос, а сколько дали, и почему пойдут истребители? Вы опять...
И еще самое интересное, то, что они говорят...
Вы не хотите на мои вопросы отвечать, да, правда, это не очень интересно, да?
Они как бы сказали, что 4 месяца будет, да, то есть я думаю, что танки через месяц там появятся. То есть у них все делается очень быстро. И вот у меня просто вопрос к нашим армейцам. Ребята, ну, медведя, надо бить медвежонка, а не медведя. Чего же мы взращиваем-то его опять, а? Чего же мы ждем?
А что нам надо делать? Европу уничтожать потихонечку?
Ой, слушайте, ну я бы вот реально...
Не, что вы бы, понятно, это я часто слышу. Я просто спрашиваю, что делать? Ответ нет. В общем, все эти наши с вами многочисленные предположения, что именно делать должна наше Министерство обороны, давайте оставим при себе. Пусть они делают то, что они должны делать. А мы новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35, четверг, 26 января. Я вот поэтому не люблю в программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» обсуждать ход боевых действий на линии боевого соприкосновения. Потому что начинается у нас не как бы программа, а рубрика «Восхитительные советы». Вот Алекс Рекс пишет. «Необходимо уничтожить всю западную приграничную инфраструктуру на Украине. Мосты, железные дороги, аэродромы, туннели, крупные дороги». А у меня вопрос. Вы помните тот мост, который в Херсон шел? Сколько по нему хаймарсами-то долбали, пока раздолбали? Не помните, нет? 15 минут, 3 удара, 20 минут. Вот, ну, собственно, сказать-то надо. А как? Надо, чтобы все стало хорошо. Ну, а как? Так... заставка старая, пока еще дотоле. Давайте разбомбим Луну. Неплохая история, кстати, точно все пострадают. Это текст кириллицы нам пишет. Ладно. Ну, видимо, есть какие-то содержательные мнения по вопросу. Здравствуйте, Вася.
Здравствуйте, Александр. Ну, я как бы скептически не относился к тому, что поставит Германия. Она, естественно, будет ориентироваться на данные танки. Это совсем не старые танки. Леопард 2А6. Есть у них Леопард 2А7+, который вровень с нашим прорывом. Ну, по дальности стрельбы и по прицельной дальности, конечно, уступает, в том числе и по скорости, по пересеченной, по прямой местности и так далее. Но у них, как у Абрамсов и Челленджеров, броня помощнее без активной и пассивной защиты. Обычная броня помощнее, чем у прорыва, это во-первых. Во-вторых, они, естественно, будут ориентироваться на результативность и эффективность тех действий, где эти танки будут задействованы. Естественно, уже посылать, я думаю, что этот конфликт только начинает взвинчиваться по эскалационной направляющей. Пока они нас не уничтожат и не захватят Крым, они не успокоятся, чтобы вышибить нас не только с Черного, но и с Азовского морей. Вот, поэтому, естественно, как и американцы, они будут ориентироваться, какие модели поставлять, с каким топливом. Абрамсы вообще жрут на 100 километров, это ни КРАЗы, ни Уралы, они жрут на 100 километров 1,5 тонны авиационного керосина, куда добавляют порой для маневренности. И в Ираке добавляли, и в Югославии для маневренности и скорости добавляют трансурановые элементы и диетериолитиевые смеси, что грозит, естественно, я думаю, не в любом случае не украинским, а импортным танкистам, естественно, лучевыми болезнями, в том числе лобовая броня, инкрустирована Абрамс, еще особенно старых моделей, объединенным ураном, она составляет толщина 1,5 метра. Вот, поэтому я вот сегодня слушал, быстренько хочу сказать, вот как минимум 3 полевых командиров наших, которые под Кременной сражаются, в Сватово и на Херсонском направлении, где разбомбили, и мы отступили по этому Андоновский мост, как бы там мы ни говорили, что удары ракетами бесполезны, но хаймарсами хохлы, ну я буду говорить хохлы, ВСУшники не будут, там американские расчеты, их никто там это самое за руку не хватал, они все-таки этот мост разбомбили, в отличие от нас. Вот они сетуют на то, что до каких пор мы будем за счет своих жизней и вообще за счет вот наших ребят утилизировать эту технику. Она приносит уже конкретно огромные проблемы нашим войскам. Потому что при окружении или при каких-то других это самое, маневренных наступательных действиях эта техника, в том числе в совокупности с космической разведкой, я скажу, что у американцев только у американцев на околоземной геостационарной орбите более 900 спутников, вот, и не считая спутников НАТО и других союзников Тихого океана, вот, мы сразу попадаем под огонь. Под такой огонь, что из взвода, в лучшем случае, не считая 300-х, мы сразу теряем половину, если там командование решает непосредственно укрепленные позиции в открытом поле атаковать в лоб. Как бы после того, как мы уже там поработала наша арта. Поэтому дело серьезное. Естественно, это взвинчиваться будет. И вот вы спросили, а за танками почему самолеты поставят? А вы знаете, когда система ПРО поставили в Румынию, так называемые различные рода войск прикрытия нужны, потому что это тоже у них техника, не только из-за того, что дорогостоящая, совокупность различных действий различных родов войск объясняет прежде всего успех на поле боя, когда танки прикрыты авиацией, когда пехота прикрыта авиацией, в том числе дальнобойной артиллерии.
Понятно, понятно, непонятно, что делать. Вот, ладно, давайте за этим последим. Вот, могу сказать, что я считаю, что оперативно, да, они не поставят ничего. Вот, хотя у них, в принципе, наработки есть, да и Абрамс есть, у них задача-то не затяжка конфликта, а вовсе у них никакое прекращение. Вот, сегодня Андрей Картополов сказал, что необходимо социальную поддержку оказывать священнослужителям, которые находятся на передовой в зоне СВО. Вот. Каждый священник, по его словам, должен понимать, что у него и у членов его семьи есть соответствующая социальная поддержка, чтобы льготы участнику спецоперации на них распространялись. В общем, об этом сегодня он сказал. Да, я напомню, с 2009 года аж действует у нас указ о создании Института военного духовенства, который, собственно, работал до 1917 года. Вот, в Первой мировой войне, напомню, 5000 священников, да, на армии и флоте были. Вот, и сегодня Картополов говорит о том, что потребность в Институте военного духовенства есть, она высока, тем более в условиях СВО. Поэтому отношения церкви и армии должны постоянно совершенствоваться. На передовой постоянно служат православные священники, представители мусульманского духовенства, имамы, все они показывают исключительные примеры храбрости, самопожертвования, защищая интересы Отечество, не жалея себя. Депутат напомнил, что погибли герои России, протоиерей Михаил Васильев, протоиерей Ефимий Козловцев и Олег Картьемов, иерей Анатолий Григорьев и Александр Цыганов. А вот это уже в СВО, да? Вот, собственно, тема-то такая. Вот, кстати говоря, как вы считаете, нужны капелланы или не нужны? А вот насколько это сейчас действительно там важная история? Потому что я видел и буддийских священников там, да, и мусульманских, и так далее. Вот, сердит кролик напоминает, что Антоновский мост ВСУ бомбили несколько месяцев, но не разбомбили. И только при отходе войск мы его окончательно уничтожили. Зачем фантазировать-то? Много смешных комментариев, да, по этому поводу, да. Вот, я не буду их читать, по священникам давайте, напишите мне или скажите что-нибудь. Алло, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр. Хочу поблагодарить вас за ваши эфиры.
Спасибо. Вот.
И поддержать, естественно, ребят, которые находятся сейчас в зоне СВО, чтобы они вернулись живыми, здоровыми, естественно, с победой. По поводу капелланов хотел сказать, что ну, без веры, я думаю, что там вообще никак нельзя. И это обязательно неотъемлемая часть на ну, как бы, местах, где ведется какие-то боевые действия, что должны присутствовать и священники, и православные, и неправославные.
Они вот, присутствуют. А вопрос в том, чтобы им статус придать, чтобы льготы распространялись, поддержка
да,
была и так далее.
Конечно, безусловно, это должно быть. Это вообще, ну, как бы, я считаю, это очень важная вещь. Но я на самом деле позвонил вас, я извиняюсь, меня просто очень сильно выбил. Вот звонок был перед новостями, там не крайний, где Геннадий, а вот предыдущий мужчина, который там про Пригожина сказал.
А-а-а.
Я лично просто не знаю вообще историю и не знаком, естественно, с Пригожиным, да. Но меня просто очень сильно задело. Я вот сам непосредственно, да, там, ну, трижды судимый в прошлом, да, там, по молодости лет были ошибки. И вот это вот отношение к людям, то, что если человек в прошлом, ну, где-то что-то как-то сделал...
Есть умное слово такое, стигматизация, да, как клеймо, если по-русски. Вот клеймо люди да, ставят, и
да,
все.
Угу. Да, меня прям вот аж тряхануло, просто настолько неприятно. Я не знаю, кем он был в прошлом, Пригожин, я имею в виду, да, но большой, огромный поклон за то, что он делал до СВО, и делает сейчас. Я считаю, это нужное и важное дело. И он многим людям дает и второй шанс. И вообще, как бы, ну, я не знаю. Ну, вот лишний раз вот такие звонки... Ну, вот тот человек, который звонил, я считаю, он очень сильно неправ. Я понимаю, что это его мнение. Но из-за таких, как он, я считаю, рождаются неправильные мнения в обществе о людях.
Вы знаете, это достаточно серьезная проблема. Спасибо, что вы об этом упомянули в таком смысле. Вот я хочу несколько слов сказать. Дело в том, что мы часто вот, шаблонами рассуждаем, да, и, соответственно, вот человек, который в нашем представлении попадает в какую-то категорию негативную, да, соответственно, мы к нему испытываем, ну, некое отношение. А что после этого происходит? С нами ничего. Вот с нами ничего, да, вот мы как считали, что, например, да, если лысый, значит, бандит, ну, например, да, есть же такая история. Я просто посмотрел на нашего звукорежиссера, он брит на лысо, да, я подумал, ну, вот есть же стереотип, был такой, точнее, лысый бандит, да, вот, если алкоголик, то подлец, да, если курильщик, то, я не знаю, человек нездоровый, ну, то есть вот масса, да, масса каких-то историй, да, вот, и в этом смысле это влияет не на тех, кто такие суждения высказывает, а на этих людей, вот, и есть большая серьезная история, например, да, когда после МЛС, да, мест лишения свободы, да, люди хотят пройти абилитацию и реабилитацию, да, вот классика, судимому никогда нельзя доверять, это опыт. Вот, а я неоднократно брал людей на работу с судимостью, да, и у меня есть сотрудники, да, сейчас, которые, да, так или иначе, когда-то оступились там в жизни. Я могу сказать, что вот людей, которым бы я испытывал там большее доверие, их почти нет, да. Потому что это, конечно, определенная... Там этап жизненный, да, с определенными последствиями для психики. Но это не значит, что человек навсегда остается таким. Это не значит, что его теперь до конца жизни нужно за это шельмовать и говорить, ну, не-не-не, слушай, ты же когда-то там что-то это оступился, или как там ты, да, украл, выпил в тюрьму. Вот, человек говорит, трижды судим. Да разные бывают ситуации в жизни. Вот, я не преклоняюсь и не восхваляю преступников, как нам пишет сумасшедший Румаль 82-й. Вот. Я просто говорю объективно, что у вас и алкоголик — это человек низкого нрава, да, и наркоман тоже-то такого же плана, да, вот, и, ну, то есть это просто плохой человек, да, а это болезнь, да. И здесь то же самое, все люди разные. И если вы такие специалисты по Чезаре Ломброзо, да, который считал, что преступник, да, это там просто склонность психики, да, вот, но это, мягко говоря, не так. Людьми надо быть и по-человечески относиться к людям. Потому что я видел, знаете, какие истории, да, когда человек, осужденный там на много-много лет за убийство, меняется, да, просто меняется, меняет жизнь. И в этом смысле действительно то, что происходит с заключенными на линии фронта, это действительно есть. Это описано в литературе в той же самой. Да? Вчера вот мы Высоцкого вспоминали, у него там есть определенное творчество на эту тему. Так что вот это отношение стереотипное, да? Если короткую юбку надела, значит проститутка, да? Это вот туда же, да? Это не очень хорошая история. И еще неинтересный, ну, как бы еще вопрос, да, что хуже? Что хуже? Ну, вот как-то так, мое мнение по этому вопросу. Так, значит, вот стереотип. Если есть татуировка, то зэк. Да, есть такая тоже. В эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Полностью согласен вот с последним тезисом, звонившим, что вот наше зачастую вот это клишированное сознание, оно мешает разглядеть в человеке, вычленить в нем что-то хорошее, достойное. Я, в принципе, вот всегда, где бы я ни находился, с какими людьми там, как говорится, разных сословий или побывавшими где-то, с разными имел общение. Но всегда я старался давить на то, что нужно быть достойным. Достойным человеком, не обязательно быть богатым, известным, успешным и так далее. Он за счет вот этого достойного отношения к окружающим, он всегда вызывает в себе уважение. Вот. И пару слов по спецоперации. Ну, безусловно, я вот присоединяюсь, много же об этом сказано, чтобы, безусловно, все, дай бог, вернулись, выполнены поставленные задачи. Вот. Но я бы пару слов вот о чем хотел сказать. При наличие тех или иных проблем, безусловно, вот я тут даже на днях общался вот с моим близким другом, который, как бы, знает несколько глубже, да, вот суть происходящего. Есть проблемы, есть, как говорится, товарищи, которые в погоне за орденами подставляют кого-то, да, и за них люди, в том числе и жизнь, лишаются. Но то же самое происходило и во время чеченских кампаний, и иных других. К сожалению, вот. Нам необходимо не сворачивать курс, как бы быть твердыми. Вот как говорят, если человек вот как бы верующий, он в своей вере должен быть тверд, да, в своих убеждениях, уметь их отстаивать правильно, аргументировать. Ну, вот. Поэтому, да, никто нам не обещал, что наша жизнь сложится именно вот как в раю. Но, тем не менее, на долю нашего народа выпало уже столько всего за многолетнюю историю, что мы должны просто делать, что мы обязаны, да, сделать, и, называется, будь что будет. Я думаю, это в любом случае приведет нас к успеху.
Да, спасибо, спасибо за ваше мнение. Лимузин, вам слово, давно вас не слышал. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Смотрите, хотел бы сказать про людей, опять же, которые, да, про которых мы говорим сейчас, место лишения свободы. Ведь давайте посмотрим правде в глаза, это же ребята не робкого десятка. В общем, как...
Давайте так. Это ребята очень разные, да? В том числе ребята, которые туда, собственно, отправляются с одной очевидной целью. Там очень разные люди есть. Вот. Но в целом, безусловно, да, это выбор непростой.
Ну, послушайте, а почему не дать человеку шанс, если он хочет, так сказать, встать на защиту своей родины, пускай даже он и оступился когда-то?
Знаете что, Лимузин, извините, что я вас перебиваю, у меня мысль появилась. Надо вообще этот феномен плотнее обсудить. Я думаю, что завтра же у нас пятница, как раз день легкой беседы. Я позову какого-нибудь человека, и мы поговорим о правовом статусе, потому что меня вот волнует в основном правовой статус, да? Вообще о всей ситуации вокруг. О заявлении Володина, который сказал, да, что он отнесся к просьбе Пригожина по поводу того, что там нельзя заключенных, которые прошли, да, через испытание огнем, вот, нельзя дискредитировать, так же, как нельзя армию дискредитировать. Вот. Завтра давайте поговорим об этом в целом. А пока кратко свое мнение выскажите, и мы пойдем дальше.
Ну, мое мнение такое. Меня волнует результат, понимаете? И чем больше будет серьезных, надежных, серьезно настроенных людей там, тем мы быстрее добьемся победы и так далее. Вот что меня интересует. А правовой статус – это уже вторично.
Согласен. Согласен, конечно, но много вопросов. Спасибо, Лимузин. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно слово адвокату, который общается с этими ребятами, которые...
Конечно.
Находятся
там, которым приезжают? Конечно, из первых рук, что называется.
Да, из первых рук. Я вам скажу, уважаемые друзья, о том, что туда уходят, ну, самые лучшие. Я общаюсь с теми людьми, которые никогда, ни за какие деньги, ни под какими предлогами туда не пойдут. А поэтому... Ну, выхода другого нет, так скажем, у нас, у некоторых, те, которые, как говорится, начали это все. Нужны люди, нужны штурмовые отряды, нужны бойцы. А они бойцы, тех, которых он набирает. А те, которые сидят, а их очень-очень много, и которые...
А сколько у нас всего, кстати, сейчас в МЛС находятся людей? Там что-то говорили, их стало, ну, снижалось количество вот эти последние годы.
Ой, я не могу сказать такую, знаете, цифру.
Но вот, много, я с вами согласен, извините, что перебил, продолжайте.
Да-да-да, много-много находится. Ну, по крайней мере, вот неделю назад я разговаривал с Тульской областью, с заключенным с одним. И, по крайней мере, он сказал, что вот к ним приезжали, 60 человек уехало, и очень многие отказываются.
439 тысяч 453 человека, данные ФСИН на 1 ноября прошедшего года.
Да, поэтому туда едут, так скажем, единицы. Но я считаю, что это в любом случае достойно. Я, как знаете, как 16 лет отдал армии, во вторую чеченскую туда поехал. Ну, не был в таких перепалках, в которых были некоторые мои друзья, но война — это очень страшная вещь. Очень страшная вещь. А поэтому мое отношение к ним только положительное. И та амнистия, которую они получают, как некоторые говорят, 23 года он получает, потом он полгода воюет и тут же уходит, как говорится, по амнистии. Он заслуживает эту амнистию. Это помилование.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. У нас тема резонансная, смотрю. Надо завтра точно поговорить про чувака и прочие все эти истории. Здрасте, Лимонадо Джо. Алло.
Здравствуйте, Александр. Мы, по-моему, про капелланов.
Да, давайте про капелланов. Давайте. Потому что про это все мы завтра поговорим.
Мне почему-то, когда про капелланов речь заходит, мне сразу вспоминается рассказ.
Фельдкурат Кац, да, скорее всего?
Да, Фельдкурат Отто Кац, вот который так проиграл швейца Шевика в карты поручику Лукашу. Я как атеист, я служил в армии, в советской армии. Для меня очень многое сделал конкретно человек, он там политрота, Гульденберг Аркадий Леонидович. Я ему очень признателен, он меня остановил от многих негативных поступков, которые мог сделать. Вот такой институт, институт замполитов политических.
Да он существует же, он же существует.
Сейчас я не знаю, я давно уже...
Ну вот один из моих товарищей, заметки, от которых я иногда зачитываю в эфире, точнее зачитывал, он как раз замполитом служит, который журналист. Вот, и, собственно, его и на эту, и в силу его там специфики, его журналистского опыта, его туда и назначили, политически грамотно и занимается работой.
Тогда я поддерживаю. Вот такой институт, он очень необходим. А что касается капелланов, я не знаю, ну тогда православных там должен быть представитель, мусульман должен быть.
Да речь про то, что они там есть. Вопрос, что они никак, опять же, вот мы упираемся в правовую эту.
Статус правовой, да.
Никак не регламентированная, да?
Для меня это удивительно, что вот ЧВК, столько времени уже прошло, уже, по-моему, можно было это в Госдуме как-то инициировать и вести их в правовую
поле. Там есть какая-то инициатива, завтра и обсудим, давайте завтра об этом поговорим. Спасибо за ваше мнение. НАТОвские танки, ну сейчас, ладно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Еду как раз по вашей 15-й парковке.
Слушаю внимательно.
По поводу капелланов, да?
Да, в том числе.
Вот в фильме «Штрафбат», который не очень хороший, который многим не нравится, вот мне кажется, вот батюшка, там вот именно роль батюшки хорошо показана. И актером, конечно, который тебе тоже не очень удел и наговорил много лишнего. Ну, его роль там, ну, реально показана правильно. Как его слушают те же, извините, отпетые уголовники, как он там размусоливает за добро и зло. То есть они реально стоят, сидят, слушают его. То есть реально это нужная вещь, очень нужная. А по поводу вот предыдущего звонил, не предыдущий, звонил парень, да, я абсолютно с ним согласен, что вот для многих вот это вот клеймить человека, который отсидел, вот это мне непонятно, откуда столько агрессии, на форумах часто читаю, просто непонятно. Учитывая, что если покопаться такие, да у любого, как говорится, есть родственники, кто-нибудь по-любому найдется. Либо так отрекаться от мира сего, что меня не коснется сия кара, это, конечно, тоже очень как бы неправильно.
У нас там есть поговорка про сумму похожая, да.
Ну да, да, не зарекайся. Это да. А так, в целом, духовник, ну как, это... Я даже вот, хоть и сам являюсь этническим мусульманином, но многих проповедников христианских могу Ткачева того же Андрея послушать. То есть, как бы это человек, несущий Божье Слово, мне кажется, не важно, от какой конфессии, он плохого-то не скажет.
Да, спасибо. Спасибо, звоните, пообщаемся. Георгий пишет, полуостров Мангышлак приветствует. По лагерям скитаются люди разные, но большая часть из них люди. А нельди бежали в Казахстан и Турцию. С 89-го года работал с осужденными и бывшими, и ни разу не был разочарован в их внутренней конституции и моральном стержне. Вот такие есть мнения. Есть и другие полярные мнения, но я зачитывать уже не буду. Мы сейчас с вами новости слушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем наше горячее обсуждение. Сегодня обсуждение больше, чем моих каких-то мыслей и идей. Как я обещал, завтра. Завтра мы про ЧВК с вами поподробнее пообщаемся. О чем сегодня еще хотел, да, вот, ну, Максим пишет. Новый вид провокации. Обзванивают пенсионеров, между прочим, не только пенсионеров. Представляются сотрудниками МВД и предупреждают, что уголовники из ЧВК «Вагнер» отслужили, а теперь квартиры обносят. Была такая история, да, вот, ну, видимо, настолько не дает противнику эту тему покоя, что они включают и такие истории. Вот, кстати говоря, видимо, все-таки... Доставка цветов работает эффективно, значительно снизилась интенсивность звонков. Вот, значительно снизилась интенсивность. И видел я сегодня, сам не читал, видел в Телеграме, Сбербанк выпустил большой материал про эти колл-центры, колл-центры украинские. В общем, поищите, посмотрите, там достаточно интересно, судя по цитатам. Вот, ладно, а я не об этом, я опять про спорт. Вы знаете, да, я обожаю спорт, очень в нем хорошо разбираюсь, это была ирония, даже сарказм, да. Вот, но тем не менее, там, где спорт, который вне политики, с политикой соприкасается, я не могу с вами не обсуждать. Поскольку вы, в отличие от меня, к спорту относитесь значительно лучше, вы в нем разбираетесь, вы понимаете, что там к чему... Ларионов, Паска, Сатонова, вот это все, да? Вот, и наше мнение, как правило, по этим вопросам разное. Это и хорошо. Итак, Международный олимпийский комитет призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов. А дальше, что называется, мелким шрифтом. Которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, не принимали до соревнований. Об этом вот в среду сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как нейтральные спортсмены и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Я вот сразу представил в контексте обсуждаемого сборная по биатлону ЧВК «Вагнер», да? Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это значит, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая боевые действия на Украине. Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. В случае несоблюдения спортсменов ДДДДДД и строгих условий ДДДД, федерация или организатор спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер. Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участию в соревнованиях только из его паспорта. Что касается спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, подавляющее большинство участников исполнительного комитета высказали следующее. Нужно уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Правительство не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет. Поэтому будем решать мы. Будем решать мы. Это сообщает нам пресс-служба МОК. Вот. Ну и, собственно, этот же самый МОК в феврале 2022 года рекомендовал всем федерациям не допускать российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации. Вот, собственно, на Олимпийском саммите глава азиатской, да, этой самой ассоциации, да, сказал о том, что готовы принимать атлетов из России на всех соревнованиях в Азии, поскольку они верят в объединяющую силу спорта, вот, ну и, собственно, и так далее, да. Вот, азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, и там нас, в общем, рады видеть. Значит, а спортсменов будут заставлять вставать на одно колено перед украинцами и осуждать агрессию, да? Вот, ну и так далее. Давайте с вами поговорим. Давайте с вами поговорим, как вы считаете, вообще на это надо как-то реагировать? Вообще как-то на это надо как-то реагировать? Потому что вот, граждане хохлы, я знаю, что вы меня ругаете за то, что я говорю это слово, ну, оно привычное в обиходе уже. Вот, они составили лишь целый список. С осенью, да, составлен целый список, в который включены 87 спортсменов. Вот там Плющенко, Корякин, Аверина, Синицына, Косолапов, Валиева, Спецов, Куляк. Вот они все, собственно, в этом списке, да, что вот донос уже есть, короче, да. То есть даже проверять, в общем, не надо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы сказали, или я прослушала, пресс-служба МОК, она разрешит принимать участие спортсменам те, которые осуждают специальную военную операцию.
Нет, не те, которые осуждают, те, которые не поддерживают. Осуждать, я думаю, их будут заставлять.
Вот, по телевизору прям было написано, это перевод такой, осуждают. И поэтому вообще, что говорить?
Не читаю телевизор, честно говоря, не имею такой привычки, и вам не рекомендую. Не читайте советские газеты. Вот, ну, собственно, вопрос по существу. Надо нам как-то реагировать? Надо как-то нам предоставлять возможность нашим спортсменам, да, вот, соответственно, заниматься спортом вне политики, под нейтральным флагом, там, прошедшим все необходимые идеологические процедуры и так далее. Дмитрий, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий. Ну, во-первых, давайте вспомним все наши предыдущие олимпиады и чемпионаты мира. Позорное абсолютно лишение в Китае, по-моему, было последнее, где мы участвовали. Если я не ошибаюсь, это без флага, где наши хоккеисты в какой-то форме ужасные обыграли Немчуру. Вот, на чемпионате, или это чемпионат, ну, это, по-моему, Олимпиада была, да, 2014-го, или там, я, честно говоря, уже не помню. А выпиливаться абсолютно надо оттуда, из этого всего западного мира, и я считаю, что вот эти подачки, которые они нам кидают, это только показываем слабость свою, вот. В Азию смотрим, с Китаем соревнуемся, тем более Китай там собирает всегда первые места уже и на зимних олимпиадах, вот. И, собственно, развиваем свой внутренний спорт, повышаем конкурентоспособность регионов, даем полномочия именно регионам на продвижение наших именно спортсменов, не где-то там. Вот. И напомните, где Олимпиада будет следующая? Во Франции, по-моему?
Да.
Вот. Ну и, собственно, вот здесь и ответ кроется, надо ли нам ехать туда или нет. Если ехать, то только на арматах.
Ну,
моя позиция такая.
Оно без флага или с флагом на арматах?
Конечно же, с знаменем победы, которое Семен Кантария, да, по-моему, водрузил на Рейхстаг. Или Константин, я вот сейчас могу с именем перепутать. Вот. Только вот с этим, если флагом они нас примут, тогда, конечно, мы поедем.
Спасибо. Свою Олимпиаду открыть и пригласить все дружественные страны и независимые тоже, пишет нам Брест. Никаких нейтральных флагов, наелись уже. Мелитон Кантария, поправляет серый кот. Век спортсмена недолг, 40, они уже развалены, пишет нам Пузатый Жужень. Да, ну, конечно, вы специалист по спортсменам. Призовые им жизненно нужны, ну и так далее, да. Ну, тоже позиция, тоже неоднократно слышал я. В эфире слушаю вас, алло.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Сергей. Ну, слушайте, ну, это уже, это категорически запрещено нам выдвигаться, даже если нам на стадии документально они там обговорят все эти моменты, что там проверят каждого, так, ты мало выступал там против СВО, ты в те даты, все, окей, хорошо, ты едешь. Приедут туда, мы будем там, во-первых, под большим-большим микроскопом нас рассматривают. Не дай бог, кто-нибудь из нас займет какое-то призовое место, в нем начнут ковырять...
Нет, там же вторая строчка идет, значит, допинг.
Да, допинг искать начнут там до третьего колена, там у бабушки его найдут, но наковыряют. Во-вторых, в-третьих, что с головы вылетело, что-то нам столько хотел наговорить, прям я так возмущался, что если не дай бог... Там,
короче, ну, слушаем мы МОК или не существует для нас больше?
Конечно, МОК. Мы, во-первых, эти же там все, они упоротые, все спортсмены, европейские...
Зато у них трансгендеры взяли, есть.
Там, они все там унюханные. Американцы из этих легких атлетических, они там все на стероидах, там, как у них там детородные органы у девушек там еще не растут. Интересно.
Детородные у девушек органы есть, вы не поверите. Они ими рожают. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Сейчас, секунду, выключу только. Значит, вот, вот эти все мнения по поводу того, что не ехать там и так далее, почему-то высказывают люди довольно далекие от спорта, вот, либо Журова, которая уже олимпийская чемпионка, а, собственно говоря, спортсменов бы спросить, вот, это их решение должно быть, вот, мне так кажется, вот, потому что соревноваться с Белоруссией и Сирией, ну, это, наверное, интересно, вот, а так, вот, как-то так вот, мне кажется.
Ну, то есть, да. Если человек решит выступать, например, под грузинским флагом, ну что ж, он же спортсмен, это его дело, да, это его работа. Мы так считаем.
Ну, либо нет, либо...
Часто, например, да, они меняют юрисдикцию, как известно.
Ну, меняют. Так меняют и в нашу сторону. У нас там вот кореец, помнится, бегал, олимпийские медали брал.
Ну, я думаю, соотношение-то несколько разное в нашу и обратно, да?
Ну вот, стоит задуматься, почему. Проблема допинга же, она была, ее же вот, ее никуда не деть, собственно.
Ну, то есть, СВО, поддержка СВО, это не проблема, вы считаете?
Ну, пусть определятся. Понимаете, Олимпиада, вообще, в принципе, спорт, это же вот изначально пошло, как из Древней Греции там и так далее, это некая сублимация войны. Ну вот, как-то так, да? То есть... было предложено вместо того, чтобы махать боевым оружием, соревноваться там, ну, в нелетальных видах единоборств.
Ну, то есть вы хотите сказать, что человек не имеет права поддерживать, соответственно, армию своей страны, вот, и при этом быть олимпийским спортсменом?
Человек имеет право на все. Пожалуйста, поддерживай, только тогда, извините, вот туда не возьмут.
Кирилл Т. спрашивает не праздный вопрос, кстати говоря. Я об этом даже не подумал. А все эти светлалики, спортсмены, достигаторы достижений, они не на государственные деньги случайно тренируются-то?
И это вопрос, кстати, другой, и мне он тоже очень не нравится, потому что я считаю, что вот на государственные деньги должны, безусловно, тренироваться дети до 18 лет.
Не-не, а не как они... должны, а как есть. Давайте как есть. Мы же про как есть говорим.
На государственные.
Ну, тогда я не знаю, какие кстати, вопросы? Кстати, то есть кстати, он тренируется на государственные деньги, и при этом, мягко говоря, государство должен не поддерживать. Вы не видите нарушения логики здесь?
Были спортсмены, как вот эту прыгунью-то, которая разрешила, Клишина, по-моему, да, если я сейчас не путаю, она уехала в Америку и тренировалась за свои деньги, если я сейчас, ну, или за спонсоров там.
Так мы же не про нее говорим, а про всех, правда?
Ну, тогда надо определяться, да, наверное, если ты...
В смысле, так если спортсмен... они на государственные деньги, так они, может, уже автоматически определились. В чем тогда вопрос, что надо давать решать спортсмену? Если он сам уже решил, он за государственный счет работает, он на государство работает, на репутацию государства. А тут государство, на которое работает, он хочет поменять. Так, может, это не его выбор?
Нет, смотрите, если он поменять, это один вопрос. Здесь идет вопрос
выступать про нейтральный флаг. Под нейтральным флагом и говорить о том, что я не поддерживаю специальную военную операцию, это то же самое, даже еще хуже.
Ну, а почему, собственно говоря, вот, например, повышение пенсионного возраста спортсмен вполне может не поддерживать, а специальную военную операцию обязан?
Потому что это вопрос эсхатологический. Это вопрос выживания государства в дальнейшем.
Это вопрос государственной политики. И поддержки именно...
Вы вот, понимаете, что без государства, да, не будет ни спортсменов, ни нас с вами, да? Вот, ну, об этом так легко говорить, это мой личный выбор, я вот так выбрал. А вы посмотрите на два шага вперед. Вот дальше шкурных интересов, потому что, условно говоря, да, когда вас это коснется, а вот в этом случае, о котором вы говорите, оно обязательно коснется, да? То есть выбора не будет. Поэтому это отличается от пенсионной реформы, мягко говоря.
Ну... Понимаете, вот мне кажется, что вообще все как-то не совсем туда идет, куда нужно. Вот, поэтому, собственно говоря...
Ну, понятно, что вы бы сделали лучше, да, но вопрос-то не об этом. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Вы уж меня, пожалуйста, простите, я не могу не прокомментировать, прям с языка сняли, но спортсмены, выступающие по методикам, разработанным в Советском Союзе, там, нашими специалистами и так далее, они просто... должны, ну не то что целовать, обязаны государству как минимум благодарностью в виде не поливая грязью. Это раз. По поводу комментариев спортсменов, слушать или нет, так я думаю, что абсолютно мы достаточно интервью видели известных спортсменов. Лучше иногда их не спрашивать ни о чем. Вот. И теперь хотел бы прокомментировать относительно МОК. Знаете, я бы хотел провести аналогию с фильмами, знаете, фильмами Гая Ричи, где мы понимаем, что вот сидят боссы, которые решают, что делать, как делать, кому выступать, кому не выступать. Мы, понимая это, зная свой вес, что мы не так мало медалей, вообще мы достойное место занимаем на всех Олимпиадах, в том числе 2014 года в Сочи, как некоторые вспомнили. Вот. И зайти и сказать, слушайте, ребят, мы тут ваш бизнес это хорошо, но мы уже устали играть по вашим правилам. Есть конфедерации, которые мы сейчас создадим с латиносами, африканцами, а еще мы вступаем в азиатскую. Так что встретимся на других соревнованиях. Как-то так, я думаю, надо это решать.
Ну вот мне в целом, как человеку от спорта далекого, да, мне кажется, что есть и другие способы решения, чем вот просто прогибаться, да, под этот самый изменчивый мир. Потому что, собственно, тенденции, да, вот как там слушатель высказал, все куда-то не туда идет, да, я вижу, что тенденция обоюдная. И, в общем, тот самый момент, когда этот мир начнет прогибаться в другую сторону, он уже очевиден. Давайте заслушаем начальника транспортного цеха. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот недавно, так сказать, на Украине вот сняли вот эту табличку с именами вот этих футболистов киевского «Динамо», которые там воевали вот в матче «Если смерть», так сказать, против СССР. Вот складывается впечатление, собственно говоря, что поскольку сейчас вот в мире, так сказать, насаждается этот фашизм, то есть мы как бы как антифашист вот в этом, так сказать, в матче Олимпийские игры, так сказать, вот с фашистом, да, в робах, что ли, нам надо выступать, так сказать, в форме такую.
Нам надо выступать в робах, да?
Ну, я так...
То есть мы уже находимся в оккупации фашистской, вы считаете?
Ну, конечно, я считаю, что надо, пусть спортсмены хотят едут, потому что, так сказать, чтобы вот народная дипломатия, так сказать, чтобы люди видели нас не врагов, так сказать, которых нам взвесывают, помните, как...
А видели предателей, да?
Ну, видели людей, так сказать, такие же, как они, ведь, так, помните, вот фашисты, они же думали, что тут аборигены, там, так сказать, вот эти, так сказать, варвары и прочее, когда приехали...
Может, мы по-другому им как-то будем объяснять, они кланятся?
Ну, как объяснять? Чтобы создавать, так сказать, самодостаточную социалистическую экономику, когда мы будем сильными, с нами будут считаться.
А мы сейчас слабые, с нами не считаются?
Ну, мы, нас рассматривают в качестве его предатов, так сказать, в качестве... Там,
это кто? Германия, ну, которая отказалась у нас нефть покупать с газом, или кто?
Ну, как говорится, вот эти товарищи... Так сказать,
какие?
Вот
эти... Какие нас товарищи рассматривают в качестве сырьевого придатка? Назовите. Фамилии, имена.
Ну, Александр, наверное, как говорил Генри Форд, вот эти 50 самых богатых евреев, которые следовало бы арестовать, они считают нас, так сказать, в качестве рабов и прочих, так сказать, как подлежащих сокращению.
Вы вот прям под статьей гуляете, Владимир. Давайте лучше про рептилоидов. Что вам евреи-то сделали, господи? Здрасте, Гурген, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер. Как это у иноагента Гребенщикова одни с восторгом смотрят на Запад, другие с вожделением глядят на Восток. Я абсолютно солидаризируюсь с вашим замечательным, уважаемым слушателем, который сказал, что «но хватит уже подражать Европе». И вот это чувство вторичности, оно очень наивное, оно из детства. Детская наивная ксенофилия, да? А вот русская литература, мы помним, да, когда барышня спрашивает джентльмена, приехавшего из Парижа, скажите, а в Париже сейчас какую грудь носят, маленькую или большую? Понимаете, вот это желание произвести на французов впечатление, какие мы вполне себе французы. А, или на англичанина, да, мы даже говорим...
Последний европеец, да, как там было?
Да-да, наша верхняя губа не дрожит, мы прямо такие British, что больше, чем все другие British, которые существуют. Хватит этого идолопоклонства. Это реальное идолопоклонство. А вот есть чему поучиться, как раз то, о чем сказал уважаемый слушатель, это Китай и другие страны Востока, в частности, индоевропейская Индия. Да уж, простите, почти тавтология получилась. Но так или иначе, Иран, который несет совершенно свои смыслы, с 79-го года у них не издаются журналы типа National Bellows Hess. Это американская, значит, там была такая франшиза, что ли, или реплика, не знаю, как это лучше назвать. В Тегеране, помимо газеты «Кейхан», всегда покупали для своих жен, значит, вот наилучшие прикиды Соединенных Штатов. Они так покичевее и погрубее, чем европейские. Безусловно, русскому человеку, я имею в виду славянского происхождения, преимущественно, да, в широком смысле, естественно себя отождествлять с теми, кто так же, как он, выглядит, кто испытывает сходные эмоции и так далее. Жуткое, я считаю, переигрывание в этом отношении происходит, когда человек пытается что-то, открыв рот, сказать этакое, политкорректное, чтобы его оценили с точки зрения его современности, успеха и всего прочего. Обратите внимание, Александр, Москва, а вот в частности молодежь современная, да, как они одеваются, это потрясающе, эти крашеные волосы, это что? Это детская болезнь левизны, да.
В коммунизме, да, как писал.
Совершенно верно, да. Поэтому люди, которые ни в чем себе не отказывают. Не потные столовые с бумажными котлетами, а великолепные вкусноточки, или как их там еще можно назвать, как места встречи, да? А даже огромные кинотеатры, которые были кинотеатрами, там «Витязь» какой-нибудь, да, или «Звездный», это теперь называется «место встречи». Гуманизация.
Кстати, я бы даже сказал...
Страшное слово «гуманитаризация». жизни, вот все ради того человека, имя которого, как в том анекдоте, все знали, да, действительно некая ориентация на человека, на его психологический комфорт, на его запросы и не требования от него быть уж непосредственно Александром Матросовым, боже упаси. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, и со мной можно поспорить, но героем можно быть только добровольно. Это такое же интимное нечто, что составляет, например, любовь к родине, да? Затертый, исплеванный, жуткое словосочетание, которое грозит многочисленными частицами «ж», как в том «я ж мать», да, например, и так далее.
У нас 30 секунд, Гурген, резюмируйте.
А, да-да, где человек падает на свои нижние чакры и инфантилизуется, но это уже немножко другое, это психология. Спасибо, Александр.
Спасибо, Гурген. Ну, в общем, решительно непонятно, что делать со спортсменами, точнее, мнения-то разделились. Кто-то считает, надо дать дорогу в спорт без гордости за страну, а кто-то считает, что, ну, раз я к ним присоединяюсь, надо искать другие пути. Я вообще считаю, что вот спорт высоких достижений, он по чисто физиологическим причинам для человечества закончился. Дальше уже идут испытания фармакологического ряда, да? Вот. Но это мое мнение в целом. Вы вольны с ним не согласиться. Сейчас новость.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве. Четверг, 26 января. Январь заканчивается. Мы с вами тут про спорт. Давайте немного про литературу. Хотя, конечно, хотел я с вами про здоровье еще. Ну, про здоровье мы с вами и успеем. У нас его нет, поэтому чего обсуждать. А вот, Медведчука мы сегодня не обсудили. Мне напоминает Верунчик. Ну, давайте, ладно, я хотел с вами про ГУЛАГ и учебники. Но это тоже мы успеем обсудить. Тема не уйдет, и учебники не уйдут. С Фадеевым, Симоновым, Бондаревым, Шолоховым, ну и Солженицыным, да, с Толстым, Островским, Смирновым и так далее, да. А мы давайте про Медведчука. Итак, что случилось с Медведчуком? Ну, во-первых, давеча, да, он написал достаточно обширную статью в газете «Известия», российской газете, да, не какие-нибудь там новини, а «Известия», где, собственно, изложил свой взгляд на ситуацию. Сегодня, я так понимаю, с утра, ну, по крайней мере, я это увидел с утра, да, это я увидел с утра. Отвечу Глебу, пока нет, не прислал человек еще, да, возможно, дошлет, я хотел, да, поставить сегодня, но не пришло еще аудио. Глеб спрашивает, где аудио от третьего победителя, два мы прослушали, один из которых Глеб, собственно. Вот, итак, и сегодня в интервью Russia Today Медведчук тоже рассказал, да, свой взгляд на вещи. Причем, безотносительно его фигуры, взгляд достаточно объективный в той части, там, в конституционной. Все-таки он юрист по конституционному праву, насколько мне известно. Вот, сказал, что Украина — это полигон для испытания оружия, что она находится под управлением, утратила субъектность, что люди, которые считают иначе, вынуждены молчать или бежать. Вот, и что вот сам Медведчук, да, сотоварищи, со-медведчуки — организует некое общественное движение, куда, соответственно, вот будет таких людей привлекать, чтобы дать им возможность как-то высказаться, как-то сказать свою политическую позицию. Ну, я, наверное, могу сначала вас послушать, что вы думаете про эту ситуацию, про такое возможное, ну, это даже не правительство, движение в изгнании, назовем это так. А потом расскажу вам, что я по этому поводу думаю. Смотрите, как хотите. Вот, пока вы дозваниваетесь по номеру 8495-7373-948, я еще скажу несколько тезисов из господина Медведчука. Если я правильно помню, он там говорил, что вот будет проект «Другая Украина», что она должна быть другой, она не должна быть... Ну, в общем, рассказывает, какой в его видении Украина должна быть. Вот, вы, слушаю вас, вы в эфире под Медведчуку.
Да, здравствуйте, вы сомневшийся Макар.
Да, Макар, здрасте.
Вы знаете, а как я должен относиться к человеку, который, будучи под следствием, сбежал от следствия, то есть обманул государство, ну, был обменен, так сказать, и вот теперь выступает в каких-то позициях, хотя раньше известен был человек, который подрывал основы украинского государства. Вот я к нему так и отношусь, что бы он ни писал.
В каком смысле? Вы выступаете за украинское государство?
Я выступаю за украинское государство, потому что это государство, не надо его разваливать.
Почему это не надо его разваливать? Очень интересно. Расскажите, пожалуйста.
Вы считаете, что надо разваливать?
Я считаю, ну вот моя позиция, она отличается от мнения Медведчука, но я и не украинский гражданин, мне можно. Я считаю,
я
что...
российский гражданин и считаю, что...
Вы меня спросили,
Украина,
может, дослушаете?
Украина — это государство, а не недогосударство, как говорит наш президент.
Понятно. Но вы имеете полное право так считать. Да вы мое мнение спросили, но вам оно не интересно.
Конечно.
В чем же вы усомнились-то? И мне интересно.
Я говорю, что человек преступник в сущности.
А государство украинское не преступник, да?
Государство украинское борется сейчас против государства, на которое...
А до этого оно с кем боролось?
Сейчас оно борется.
А до этого с кем боролось?
Которое на него напало.
А до этого с кем оно боролось?
Не знаю.
Не знаю, Аллея Ангелов в Донецке видели, нет? Хотя посмотрите в интернете, что это такое. Вам поможет усомниться. Хотя, мне кажется, вы в реальности усомнились. Вот, моя позиция, я сразу скажу, да, чтобы вот с подобной историей не сталкиваться. Я, в отличие от Медведчука, да, и других жителей, да, там, украинского государства, которые считают, что возможно какая-то украинская государственность не враждебная России, так не считаю. Вот, я считаю, да, мои взгляды в этом смысле отсталые, не прогрессивные. Вот, я, собственно, считаю, что это как проект, оно зародилось, да, скажем так, в антитезу России, и развивалось, да, на базе галицийского, бендеровского извода такого нацистского, да, и, собственно, вот выросло в то, что выросло. И как не меняй кровати, да, вот, как не представляй, точнее, кровати, да, ситуация, она в этом борделе не поменяется. Вот, но это мое мнение, оно эмоциональное, частное, непрофессиональное, но я вот так считаю, да, потому что я там был, многое видел и так далее, и из личного делаю вывод. Вот, и в этом смысле вот позиция Медведчука про другую Украину мне не близка. Но с другой стороны, если выходить за эмоциональные и рациональные рамки, да, то действительно у жителей, да, этих территорий может быть и другое мнение, совершенно не совпадающее с моим. Это не значит, что мы не можем найти общие точки какие-то. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Игорь Химки, добрый вечер, юрист. Александр, к Медведчуку его... Не читал, честно говоря, то, что вы говорите, но слышал, что он там какой-то сделал, много умных слов писал. Но к нему отношусь как-то очень противоречиво, потому что по одной простой причине... Дело даже не связано там с его биографией, там, его родственными связями. У меня есть якобы приверженность такой одной из конспирологических версий о том, что то, что пошло немножко не по плану, ну, как бы у меня такое предположение, да, вот относительно весны 22-го года, и то, что проблемы наши на Харьковском направлении, и эта залихватская операция под Киевом, и отход потом, они все-таки связаны с тем, что были определенные договоренности и надежды, и информация у нашего руководства о том, что зайдя вот так вот лихо на марш вот в эти все районы...
Они там искали Медведчука, да?
Ну да, то есть как бы он...
Да господи, глупость какая, давайте, ну, такую же конспирологию-то не обсуждать все-таки. Алекс Рекс, Украина должна быть только в составе России, иначе Запад будет провоцировать военный конфликт постоянно. Вайс не дозвонился. Вайс, у нас зависла телефонная эта штука, я прошу ее перезагрузить, чтобы люди могли с нами общаться. Спасибо. Не вводите в заблуждение, Медведчук не создал движение, а только призвал создать движение. Это, сами понимаете, разные вещи. Ну да, делать и говорить, что делать, да, разные вещи, я понимаю. Мне показалось, что это вот такой задел. Вот, в целом, на самом деле, да, если опять же поговорить на политологическом, да, то смотрите, сколько миллионов граждан Украины за рубежом по тем или иным причинам, о которых говорит Медведчук. Я вот безотносительно сейчас фигуры, да, я сейчас к тому, что он сказал. То есть он достаточно здравые вещи говорит. И если вот дальше делать выводы, смотрите, да, ну сколько? Допустим, 10 миллионов. Хотя, мне кажется, 17 миллионов уже есть, может, даже больше. Вот они так или иначе, да, живут в разных странах, включая Россию, да. Вот, и в этом смысле, если они не солидарны с политикой Киева, да, у них должно быть какое-то представительство. Вот, и почему, как бы, вот не такое, да? То есть, может быть, не сам, может быть, люди, которым там как-то поможет и так далее, да? Вот, и в этом смысле я вижу эту историю достаточно, ну, вот так. То есть, если какая-то площадка нужна, почему бы не быть? Без относительно моего отношения к украинским проектам вообще, к Украине в частности, и Медведчуку в еще большей частности. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Мне Медведчук никогда не нравился, не нравится, и он у меня доверия никакого, нет у меня к нему доверия. Поэтому я статью начал читать, а потом ее бросил. Возможно, на Украине Медведчука кто-то поддерживает. Сколько тех, кто его слушает, может слушать и поддерживает, я достоверно сказать не могу. Но что меня удерживает от таких отрицательных обобщений? В свое время его приглашали в Москву, и не просто, с ним встречался Дмитрий Анатольевич Медведев, находясь в ранге председателя правительства. Случайно такие встречи не организуют, как правило. Что-то там задумалось, может, потом что-то не получилось, это нам неизвестно. Поэтому я бы не стал бы дальше обобщать, надо немного подождать, что из этого какого-то там движения, тем более одному ему это движение не осилить, ему кто-то будет помогать. Яша будет помогать, с какой целью, какие задачи он будет решать и так далее. Поэтому надо дальше посмотреть, на кого он будет
Сергей
работать.
Сергей Алексеевич, справедливости ради, у нас полтелевизора бывших граждан Украины. Может быть, дать ему выселение? Они умеют работать?
Правильно, Александр. Так вот, смотрите, вы обратили внимание, кто сейчас по Первому каналу выступает периодически-то с Украины? Им же дают голос, может быть, их прислушиваются к ним, ну, явно просто так не дают слова ни в газете, ни на телевидении. Понимаете, просто так ничего. Поэтому я просто бы воздержался, но мне он никогда не нравился. Не знаю почему.
Не вызывает доверия, Даврич. Ну, я опять же, Сергей Алексеевич говорит не про него, а про те вещи, которые он написал, да, то есть про его тезисы. Вы в эфире, Вайс, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Но вопрос на самом деле резонансный. Просто вот хочу быстренько ответить человечку, который считает Украину государством. На самом деле, если победит НАТО Украина, уверяю вас, из нас будут делать не только по захвату Крыма, то, что я говорил, программа «Максимум» из нас будут делать Ливию, Сирию, Афганистан и Ирак. Вас уверяю. У них программа «Максимум» подвесит за кадык все наше руководство, особенно после Мюнхенской речи, которая данные последствия...
Самое чудовищное, да, заключается для этих людей в том, что они думают, что вопрос коснется только руководства.
Да, никаких 90-х не будет. Всех зачистят, в том числе и этому Макару покажут, где раки, где зимуют и где на самом деле настоящий Макар постелят. Поэтому вот эти бандосы, которые здесь будут громить, и об этом высказывался, и сегодня высказался один из заместителей Зеленского, и Залужный, и Подоляка, сказал, что мы готовы рушить все, что до чего достанем своим смертоносным оружием. По Медведчуку, Александр, я с вами отчасти согласен, с другой стороны, нет. Я против информационного публичного поля, чтобы предоставляли Азарову и Януковичу. Я с нулевых лет там был в этой Украине, на восточной в основном. Вот. Это действительно постперестроечный бандостан. Там втихую это все педалировалось, антироссийские настроения. Я вам рассказывал, как я пытался менять в центре Харькова, по которому бомбанули. Там находился банк, как относились к нашей даже валюте. Высказываю презрительное мне отношение, что они с рублями не работают. И не заходите сюда, пожалуйста. Без всякого хохлядского акцента девушка мне так сказала. Поэтому в Харькове там очень много жителей, которые вообще, хоть и говорят по-украински, ни черта не поймешь, что они говорят. Я уж не говорю про западенцев, но тем не менее. Я просто хочу сказать про Медведчука. Я имел, быстренько скажу, Азаров и Янукович и тогда были непопулярны, и даже после при Ющенке жили люди гораздо лучше, чем при этих двух проходимцах. Тем более вот этот Янукович из банды македонцев, это Макеевка и Донецк. Это известная банда на Украине была и процветала, особенно в годы его президентства. Рейтинги у Медведчука были весьма натянуты, 13-15%. Даже вот следя по украинским стримам того времени, как бы там ни защищали, как бы там ни это самое, не боялись неонацистского так называемого зверства, вы же видели, кроме охраны у суда никого не было, никаких группок поддержек. Тем более, что эти рейтинги были по, и в том числе по оценкам иностранных специалистов по поводу его так называемой партии «За жизнь» весьма натянут. Он не популярен на Украине. Да, вы говорите, что здесь надо создавать какое-то правительство, но поверьте мне, на примере...
Не правительство.
Но я имею в виду как каких-то теневых вот таких будущих, возможно, руководителей.
Нет,
но
я вообще про руководителей ничего не говорю. Вообще ни слова не сказал.
Ну, вы сказали, здесь надо формировать какую-то силу. Вот,
Не здесь. Нам здесь это зачем?
Ну, я не понял, значит,
у нас вас. Сила есть. Смотрите, Вайс, что я считаю. Дело в том, что фигура Медведчука действительно, она, мягко говоря, сложная. Я вот сегодня в одном из эфиров привел такой пример, да, что вот представьте, у нас появилось патриотическое движение, ну, так, чтобы вот совсем без аллюзий, да, патриотическое движение такое яркое там за... справедливость, за все, вот, все, что мы любим. Только возглавляет его почему-то Анатолий Борисович Чубайс, и проживает он при этом в Стамбуле, да? Вот вопрос, как мы к этому отнесемся. Но это не значит, что идеи, да, идеи и мысли, то, чего он говорит, во-первых, он же не только себя, наверное, представляет. Вот, они, соответственно, какие-то там, вот, ну, их не нужно обсуждать, скажем так. Вот, но тема интересная. Я обращаю внимание на этот факт, во-первых, потому что вы попросили, да? Вот, а во-вторых, потому что, ну, это достаточно важное событие. Не очень много было в истории успешных вот таких товарищей в изгнании, но тем не менее были. Вот, можно посравнивать его там с разными фигурами, но, честно говоря, мне не хочется этого делать, ну, потому что это не объективное сравнение. Посмотрим, да, были же попытки и у Азарова, и у Олейника, и у массы еще других похожих персонажей. Вот, ну вот, посмотрим, понаблюдаем на эту попытку. Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А давайте на вашем любимом политологическом.
Давайте.
Ну, смотрите, я уже как-то высказывал, но так что-то коротко слишком было. Вот, значит, вот смотрите. Вот берем социальный слой, некий социальный срез. Ну, например, вот, так сказать, значит, там, на территории там, бывшего СССР приблизительно, так сказать, ну, огромные там десятки, сотни тысяч офицеров советских на границе 80-х, 90-х годов, ну и чуть раньше, да, оставались, так сказать, служить там, где они заканчивали свою службу. То есть, ну, в городах, в небольших городках. Нужно понимать, что в те далекие годы ниже полковника в Москве, Ленинграде и Киеве не прописывали, просто не прописывали. Да? То есть, соответственно, огромное количество прапорщиков, капитанов, лейтенантов там, и так далее, советской армии, оно оставалось, так сказать, находиться вот на бывшем пространстве СССР. Вот не кажется ли вам, что именно вот эта вот прослойка, очень серьезная, очень большая, с членами семей и так далее, в течение длительного времени была как раз-таки, так сказать, ну, достаточно такой дисциплинированной, системной, с какими-то идеологическими установками, там, пусть немножко, там, может быть, старорежимными, но тем не менее, там, по крайней мере, уважение к государству, уважение к армии, уважение, так сказать, к каким-то законам и социальным явлениям общества. Как только эти люди естественным путем ушли, потому что те, кто уволился в 50 лет там, или даже в 40, в 85-м году, условно говоря, ну, понимаете, да, сколько им сейчас должно быть уже лет, да? Соответственно, так сказать, во всех постсоветских пространствах и, собственно, во многих очень, так сказать, как бы близких нам государствах, вот этот вот социальный слой, он немножечко, так сказать, как бы дрогнул, нарушился. Единственной страной, где все это сохранено, и где это, так сказать, как бы, ну, я не имею в виду, кроме России, я имею в виду бывшая СССР, является Белоруссия. Более-менее вот эта вот линия на уважение власти, уважение армии и так далее, более-менее сохранена из всего бывшего СССР, ну, кроме России, я имею в виду.
Михаил, только у нас вот минута, срезюмируйте, пожалуйста, вот. Вы очень издалека.
А я не очень издалека. Я, собственно, сказал это к тому, что создание любых общественно-политических каких-то там движений и так далее, на ваш взгляд, на кого они опираться будут?
Но он говорит, что кто-то есть там. Есть люди, которые его там...
Нет, на... в массе кто? Вот
разночинцы.
Ну, тогда соглашусь. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Ладно, последим мы за политической карьерой. Еще хотел о паре вопросов сегодня поговорить. Завтра поговорим. Обещал вам поговорить про ЧВК и прочие вокруг обстоятельства, которые в повестке. Вот, что еще? Ну, на дорогах вы сами знаете, что, да, вроде бы и полегче уже, но все равно аварии есть, сложности есть, поэтому берегите. Берегите себя, берегите свое здоровье, а мы будем также с вами обсуждать важные для нас темы, важные события, приглашать гостей, будем почаще, потому что много было обратной связи, да, по вчерашней гости. Вот, ну и, собственно, будем продолжать наши встречи и дальше. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем хорошего вечера и слушайте радио.